Поупражнявшись минут 10 в выпадах и отражениях, Румата бросил мечи в стену, нагнулся над пустой лоханью и приказал:
«Лей!»
Без мыла было плохо, но Румата уже привык. Мальчик лил ковш за ковшом на спину, на шею, на голову и ворчал:
«У всех, как у людей, только у нас с выдумками. Но где же это видано в двух сосудах мыться? В отхожем месте горшок какой-то придумали. Полотенце, видите ли, им каждый день чистое. А сами, не помолившись, голые с мечами скачут».
Растираясь полотенцем, Румата сказал наставительно:
«Я при дворе не какой-нибудь барон вшивый. Придворный должен быть чист и благоухать».
«Только его величество и забудь, что вас нюхать. Все знают, его величество день и ночь молится за нас, грешных. А вот он Рэба и вовсе никогда не моется. Сам слышал, их лакей рассказывал».
«Ладно, ладно, ладно, не ворчи».
Румата натянул нейлоновую майку. Мальчик смотрел на эту майку с неодобрением. О ней давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. Но тут Румата ничего не мог поделать с естественной человеческой брезгливостью. Когда он надевал трусы, мальчик отвернул голову и сделал губами движение, будто оплевывал нечистого.
«Хорошо бы все-таки ввести в моду нижнее белье».
Однако естественным образом это можно было сделать только через женщин, а Румата и в этом отличался непозволительной для разведчика разборчивостью. Кавалеру и вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви, следовало иметь по крайней мере 20 возлюбленных. Румата прилагал героические усилия, чтобы поддержать свое реноме. Половина его агентуры, вместо того, чтобы заниматься делом, распространяла о нем отвратительные слухи, возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвардейской молодежи. Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи, третья стража, братский поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода, знакомого офицера, наперебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии. Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб, но проблема нижнего белья оставалась открытой. Насколько было проще с носовыми платками? На первом же балу Румата извлек из-за обшлага изящный кружевной платочек и промокнул им губы. На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица большими и малыми кусками материи разных цветов с вышивками и монограммами. А через месяц появились франты, носившие на согнутой руке целые простыни, концы которых элегантно волочились по полу. Румата натянул зеленые штаны и белую батистовую рубашку с застиранным воротом.
«Кто-нибудь дожидается?»
«Бардабрей ждет. Да еще два дона в гостиной сидят. Этот Дон Томео с Доном Сера. Вино приказали подать, и режутся в кости. Ждут вас завтракать».
«Поди зови Бродобрея, благородным доном скажи, что скоро буду. Да не груби, разговаривай вежливо».
Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Было подано жареное мясо, сильно сдобренное специями, и собачьи уши, отжатые в уксусе. Пили шипучее ируканское, густое коричневое эсторское, белое суанское. Ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, Дон Томео жаловался на наглость низших сословий.
«Я намерен подать докладную на высочайшее имя. Дворянство требует, чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улице».
«А как?»
«Пусть ходят через дворы по задам».
«Ну так...»
«В тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно».
«Зачем?»
«Ну, например, при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома».
«А, это ну, надо».
«Пусть имеет специальное разрешение Министерство охраны короны».
«Светлая голова!»
Восхищенно сказал Дон Сера, брызгая слюной и мясным соком. И тут же рассказал последнюю новость.
«А вот вчера при дворе пасе Дона Рэбы фрейлина Акана неосторожно наступила королю на больную ногу. Его величеству пришел в ярость и, обратившись к Дону Рэбе, приказал немедленно примерно наказать преступницу. На что Дон Рэба, не моргнув глазом, ответил: «Будет исполнено, ваше величество, нынче же ночью». Я так хохотал, что у меня на консоли отскочили два крючка.
«Да, благородные доны, Дон Рэба. Умнейший человек,
Ого-го, еще какой? Светлейшая голова.
Выдающийся деятель.
Сейчас даже странно вспомнить, что говорилось о нем всего год назад. Помните, Дон Томео, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги?
Дон Томео поперхнулся и залпом осушил стакан Ируканского.
Не припоминаю. Ты какой из меня осмеятель?
Да было-было.
Действительно? Вы же присутствовали при этой беседе, Дон Сера. Помню, вы еще так хохотали над остроумными пассажами Дона Томео, что у вас что-то там отлетело в туалете.
Дон Сера побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться. Причем все время врал. Помрачневший Дон Томео приналег на крепкое исторское. А так как он, по его собственным словам, как начал с позавчерашнего утра, так по сю пору не может остановиться, его, когда они выбрались из дома, пришлось поддерживать с двух сторон. День был солнечный, яркий. Простой народ толкался между домами, ища на что бы поглазеть. Визжали и свистели мальчишки, кидаясь грязью. Из окон выглядывали хорошенькие горожанки в чепчиках. Вертлявые служаночки застенчиво стреляли влажными глазками. И настроение стало понемногу подниматься. Дон Серо очень ловко сшиб с ног какого-то мужика и чуть не помер от смеха, глядя, как мужик барахтается в луже. Дон Томео вдруг обнаружил, что надел перевязи с мечами задом наперед, закричал «Стойте!» и стал крутиться на месте, пытаясь перевернуться внутри перевязи. У Дона Серо опять что-то отлетело на камзоле. Румата поймал за розовое ушко пробегавшую служаночку и попросил ее помочь Дону Томео привести себя в порядок. Вокруг благородных донов немедленно собралась толпа зевак, подававших служаночке советы, от которых та стала совсем пунцовой, а с камзола Дона Сера градом сыпались застежки, пуговки и пряжки. Когда они, наконец, двинулись дальше, Дон Томео принялся во всеуслышание сочинять дополнение к своей докладной, которым он указывал на необходимость
непричисления хорошеньких особ женского пола к мужикам и простолюдинам.
Вот это правильно, да.
Тут дорогу им преградил воз с горшками. Дон Сера обнажил оба меча и заявил:
благородным донам не пристало обходить всякие там горшки, и они проложат себе дорогу сквозь этот воз.
Но пока Дон Сера примеривался, пытаясь различить, где кончается стена дома и начинаются горшки, Румато взялся за колеса и развернул воз, освободив проход. Зеваки, восхищенно наблюдавшие за происходившим, прокричали Румате тройное «Ура!». Благородные доны двинулись было дальше, но из окна на третьем этаже высунулся толстый сивый лавочник и стал распространяться о бесчинствах придворных, на которых орел наш Дон Рэба скоро найдет управу. Пришлось задержаться и переправить в это окно весь груз горшков. В последний горшок Румата бросил две золотые монеты с профилем пиццы шестого и вручил остолбеневшему владельцу воза.
Сколько вы ему дали?
Пустяк! Два золотых.
Спина святого Микки, вы богаты. Хотите, я продам вам своего хавахарского жеребца?
Я лучше выиграю его у вас в кость.
О, верно. Почему бы нам не сыграть кости?
Прямо здесь?
Ну, а почему бы нет? Я не вижу, почему бы трем благородным донам не сыграть в кости там, где им хочется?
Тут Дон Томео вдруг упал. Дон Сера зацепился за его ноги и тоже упал.
Я совсем забыл. Нам ведь пора в караул.
Румато поднял их и повел, держа за локти. У огромного мрачного дома Дона Сатарины он остановился.
А не зайти ли нам к старому Дону?
Нет, я совершенно не вижу, почему бы трем благородным донам не зайти к старому Дону Сатарине?
Дон Томео открыл глаза.
Находясь на службе короля,